Глава третья. Он сидел на скамейке перед дурацкой цементной чашей фонтана и прижимал влажный, уже степлившийся платок к здоровенной, страшной на ощупь гуле над правым глазом. Света белого он не видел, голову ломило так, что он опасался, не лопнул ли череп, соднили разбитые колени, ушибленный локоть онемел, но по некоторым признакам обещал в ближайшем будущем еще заявить о себе. Впрочем, все это, может быть, было даже и к лучшему. Все это придавало происходящему отчетливо выраженную грубую реальность. Не было никакого здания, не было стратега и темной липкой лужи под столом, не было шахмат, не было никакого предательства, а просто брел человек в темноте, зазевался, да и загремел через низенький цементный барьер прямо в идиотскую чашу, треснувшись дурацкой своей башкой и всем прочим о сырое цементное дно. То есть Андрей, конечно, прекрасно понимал, что на самом деле все было совсем не так просто, но приятно было думать, что, может быть, все-таки именно брел, именно зацепился и треснулся. Тогда все получалось даже забавно и, во всяком случае, удобно. «Что же мне теперь делать?» — думал он туманно. «Ну, нашел я это здание, ну, побывал, увидел своими глазами. А дальше? Не забивайте мне голову, больную мою голову, теперь не забивайте всеми этими разглагольствованиями о слухах, мифах и прочей пропаганде. Это раз. Не забивайте. Впрочем, виноват. Кажется, это я сам всем забивал голову. Надо немедленно выпустить этого, как его, с флейтой. Интересно, это его Элла тоже там играла в шахматы? Сволочь, как голова болит!» Платок совсем степлился, Андрей кряхтя поднялся и поковылял к фонтану, и, перегнувшись через край, подержал влажную тряпку в ледяной струйке. В гулю кто-то горячо и яростно толкался изнутри. Вот тебе и миф, он же мираж. Он отжал платок, снова приложил его к больному месту и посмотрел через улицу. Толстяк по-прежнему спал. «Зараза жирная», — подумал Андрей с озлоблением. «Службу он несет. Я тебя зачем с собой брал? Дрыхнуть я тебя сюда брал. Меня тут 100 раз могли кокнуть». Конечно, эта скотина, выспавшись, заявилась бы завтра утром в прокуратуру и доложила бы, как ни в чем не бывало. Господин, мол, следователь, как зашли ночью в красное здание, так больше наружу и не вышли. Некоторое время Андрей представлял себе, как славно было бы набрать сейчас ведро ледяной воды, подобраться к толстому гаду и вылить ему все ведро за шиворот. То-то бы взвился. Это как на сборах ребята развлекались. Задрыхнет кто-нибудь, а ему за шнурок привяжут к причинному месту ботинок, а потом этот огромный грязный говнодав поставят на морду. Тот с просонья озвереет, и этот ботинок запускает в пространство с бешеной силой. Очень было смешно. Андрей вернулся к скамейке и обнаружил, что у него появился сосед. Какой-то маленький, точенький человечек, весь в черном, даже рубашка черная, сидел, положивши ногу на ногу, держа на колени старомодную шляпу-котелок. Наверное, сторож при синагоге. Андрей тяжело опустился рядом с ним, осторожно прощупывая сквозь влажный платок границы гули. — Ну, хорошо, — сказал человечек ясным старческим голосом. «А что будет дальше?»
«Ничего особенного», — сказал Андрей. «Всех выловим. Я этого дела так не оставлю».
«А дальше?» — настаивал старик.
«Не знаю», — сказал Андрей, подумав. «Может быть, еще какая-нибудь гадость появится. Эксперимент есть эксперимент. Это надолго».
«Это навечно», — заметил старик. —
в согласии с любой религией, это навечно. —
Религия здесь ни при чем, — возразил Андрей.
— Вы и сейчас так думаете? — удивился старик.
— Конечно, и всегда так думал.
— Хорошо. Не будем пока об этом. Эксперимент есть эксперимент. Веревка верви простое. Здесь многие так себя утешают, почти все. Этого, между прочим, ни одна религия не предусмотрела. Но я-то о другом. Зачем даже здесь нам оставлена свобода воли? Казалось бы, в царстве абсолютного зла, в царстве, на вратах которого начерчено «Оставь надежду!»
Андрей подождал продолжения, не дождался и сказал: «Вы все это себе как-то странно представляете. Это не есть царство абсолютного зла. Это скорее хаос, который мы призваны упорядочить. А как мы сможем его упорядочить, если не будем обладать свободой воли?»
— Интересная мысль, — произнес старик задумчиво. — Мне это никогда не приходило в голову. Значит, вы полагаете, что нам дан еще один шанс? Что-то вроде штрафного батальона. Смыть кровью свои прегрешения на переднем крае извечной борьбы добра со злом. —
Да при чем здесь со злом? — сказал Андрей, понемногу раздражаясь. — Зло — это нечто целенаправленное.
— Вы манихеец, — прервал его старик.
— Я комсомолец, — возразил Андрей, раздражаясь еще больше и чувствуя необыкновенный прилив веры и убежденности. — Зло — это всегда явление классовое. Не бывает зла вообще. А здесь все перепутано, потому что эксперимент. Нам дан хаос. И либо мы не справимся, вернемся к тому, что было там, к классовому расслоению и прочей дряни, либо мы оседлаем хаос и притворим его в новые прекрасные формы человеческих отношений, именуемые коммунизмом. Некоторое время старик ошарашенно молчал.
— Надо же, — произнес он, наконец, с огромным удивлением. — Кто бы мог подумать, кто бы мог предположить, коммунистическая пропаганда здесь? Это даже не схизма, это... Он помолчал. Впрочем, ведь идея коммунизма сродни идеям раннего христианства.
— Это ложь, — возразил Андрей сердито, — поповская выдумка. Раннее христианство — это идеология смирения, идеология рабов, а мы бунтари. Мы камня на камне здесь не оставим, а потом вернемся туда обратно к себе и все перестроим так, как перестроили здесь.
— Вы — Люцифер,
— проговорил старик с благоговейным ужасом.
— Гордый дух! Неужели вы не смирились?
Андрей аккуратно перевернул платок холодной стороной и подозрительно посмотрел на старичка.
— Люцифер?
— Так. — А кто вы, собственно, такой?
— Я тля,
— кратко ответствовал старик.
Спорить было трудно. — Я никто, — уточнил старик. — Я был никто там, и здесь я тоже никто.
Он помолчал.
— Вы вселили в меня надежду, — объявил он вдруг. Да, — Да-да-да, вы не представляете себе, как странно, как радостно было слушать вас. Действительно, раз свобода воли нам оставлена, то почему должно быть обязательно смирение, терпеливые муки? Нет, эту встречу я считаю самым значительным эпизодом за все время моего пребывания здесь.
Андрей с неприязненной внимательностью оглядывал его. Издевается старый хрен. Нет, не похоже. Сторож синагоги? Синагога.
Прошу прощения, — вкрадчиво осведомился он. Вы давно здесь сидите? Я имею в виду на этой скамеечке.
Нет, не очень. Сначала я сидел на табуретке и вон в той подворотне. Там есть табуретка. А когда дом удалился, я перешел на скамеечку.
— Ага, — сказал Андрей, — значит, вы видели дом?
— Конечно,
— с достоинством ответил старик.
— Его трудно не видеть. Я сидел, слушал музыку и плакал.
— Плакал, — повторил Андрей, мучительно пытаясь сообразить, что к чему. — Скажите, вы еврей? Старик вздрогнул.
— Господи, нет, что за вопрос? Я католик, верный и, увы, недостойный сын римско-католической церкви. Разумеется, я ничего не имею против иудаизма, но... А почему вы об этом спросили?
— Так, — сказал Андрей уклончиво, — к синагоге, значит, вы не имеете никакого отношения.
— Пожалуй, нет, — сказал старик, — если не считать того, что я часто сижу в этом скверике, и иногда сюда приходит сторож.
Он стесненно захихикал.
— Мы с ним ведем религиозные диспуты.
— А как же красное здание? — спросил Андрей, закрывая глаза от боли в черепе.
— Дом? Ну, когда приходит дом, мы, естественно, здесь сидеть не можем. Тогда нам приходится подождать, пока он уйдет.
— Значит, вы видите его не в первый раз?
— Разумеется, нет. Редкую ночь он не приходит. Правда, сегодня он был здесь дольше, чем обычно.
— Погодите, — сказал Андрей. — А вы знаете, что это за дом?
Его трудно не узнать, — тихо сказал старик. — Раньше, в той жизни, я не раз видел его изображение и описание. Он подробно описан в Откровениях святого Антония. Правда, этот текст не канонизирован, но сейчас нам, католикам, словом, я читал это, и еще являлся мне дом, живой и движущийся, и совершал непристойные движения внутри через окна. Я видел в нем людей, которые ходили по комнатам его, спали и принимали пищу. Я не ручаюсь за точность цитирования, но это очень близко к тексту. И, разумеется, Иероним Босх. Я бы назвал его святым Иеронимом Босхом. Я многим обязан ему, он подготовил меня к этому.
Он широко повел рукой вокруг себя.
Его замечательные картины. Господь, несомненно, допустил его сюда, как и Данте. Между прочим, существует рукопись, которую приписывают Данте. В ней тоже упоминается этот дом. Как это там?
Старик закрыл глаза и поднял растопыренную пятерню ко лбу.
И спутник мой, простерши руку, сухую и костлявую... Нет. Кровавых тел, над их сплетенье в покоях сумрачных...
Погодите, — сказал Андрей, облизывая сухие губы. — Что вы мне несете? Причем здесь святой Антоний и Данте? Вы к чему, собственно, клоните?
Старик удивился.
— Я ни к чему не клоню, — сказал он. — Вы ведь спросили меня про дом, и я... Я, конечно, должен благодарить Бога за то, что Он в предвечной мудрости и бесконечной доброте Своей еще в прежнем существовании моем просветил меня и дал мне подготовиться. Я очень и очень многое узнаю здесь, и у меня сжимается сердце, когда я думаю о других, кто прибыл сюда и не понимает, не в силах понять, где они оказались. Мучительное непонимание сущего и вдобавок мучительные воспоминания о грехах своих. Возможно, это тоже великая мудрость Творца. Вечное сознание грехов своих без осознания возмездия за них. Вот, например, вы, молодой человек, за что он низвергнул вас в эту пучину?
— Не понимаю, о чем вы говорите, — пробормотал Андрей угрюмо. — Религиозных фанатиков нам здесь еще только не хватало, — подумал он.
— Да вы не стесняйтесь, — сказал старик ободряюще. — Здесь скрывать это не имеет смысла, ибо суд уже состоялся. Я, например, грешен перед народом своим. Я был предателем, доносчиком. Я видел, как мучили и убивали людей, которых я выдавал слугам сатаны. Меня повесили в 1944-м.
Старик помолчал.
— А вы когда умерли?
— Я не умирал, — произнес Андрей холодея. Старик покивал с улыбкой.
— Да, многие так думают, — сказал он, — но это заблуждение. История знает случаи, когда людей брали живыми на небо, но никто никогда не слыхал, чтобы их в наказание живыми ссылали в преисподнюю.
Андрей слушал, обалдело воззрившись на него.
— Вы просто забыли, — продолжал старик. — Была война, бомбы падали на улицах, вы бежали в бомбоубежище, и вдруг удар боли, все исчезло, а потом видение ангела, говорящего ласково и иносказательно, и вы здесь.
Он снова понимающе покивал, выпятив губу.
«Да, да, несомненно, именно так вот и возникает ощущение свободы воли. Теперь я понимаю, это инерция. Просто инерция, молодой человек. Вы говорили так убежденно, что несколько даже поколебали меня. Организация хаоса, новый мир. Нет, нет, это... просто инерция. Это должно со временем пройти. Не забудьте, преисподняя вечна. Возврата нет. А вы ведь еще только в первом круге.
— Вы серьезно? — голос Андрея дал маленького петуха.
— Вы же все это знаете сами,
— ласково сказал старик.
Вы отлично все это знаете, просто вы атеист, молодой человек, и не хотите себе признаться, что ошибались всю свою, пусть даже недолгую жизнь. Вас учили ваши бестолковые и невежественные учителя, что впереди ничто, пустота, гниение, что ни благодарности, ни возмездия за содеянное ждать не приходится, и вы принимали эти жалкие идеи, потому что они казались вам такими простыми, такими очевидными, а главным образом потому, что вы были совсем молоды, обладали прекрасным здоровьем тела, и смерть была для вас далекой абстракцией. Сотворивши зло, вы всегда надеялись уйти от наказания, потому что наказать вас могли только такие же люди, как вы. А если вам случалось сотворить добро, вы требовали от таких же, как вы, немедленной награды. Вы были смешны. «Сейчас вы, конечно, понимаете это. Я вижу это по вашему лицу». Он вдруг засмеялся. «У нас в подполье был один инженер-материалист. Мы часто спорили с ним о загробной жизни. Господи, как он издевался надо мною! Папаша, — говорил он, — в раю мы с вами закончим этот бессмысленный спор. И вы знаете, я все ищу его здесь, ищу». И никак не могу найти. Может быть,
в его шутке была правда, может быть, он и в самом деле пошел в рай, как мученик. Смерть его воистину была мучительна, а я здесь.
«Ночные диспуты о жизни и смерти!» — проквакал вдруг над ухом знакомый голос, и скамейка затряслась. Изя Кацман, по обыкновению растерзанный и взлохмаченный, с размаху плюхнулся по другую сторону от Андрея и, придерживая левой рукой огромную светлую папку, сейчас же принялся правой терзать свою бородавку. Как и всегда, он был в состоянии какого-то восторженного возбуждения. Андрей сказал, стараясь, чтобы получилось по возможности небрежно: «Вот этот пожилой господин полагает, что все мы находимся в аду». «Пожилой господин абсолютно прав», — немедленно возразил Изя и захихикал. «Во всяком случае, если это и не ад, то нечто совершенно неотличимое по своим проявлениям. Однако, согласитесь, пан Ступальский, вы ведь так и не нашли в моей прижизненной карьере ни одного проступка, за который стоило меня сюда отправить». Я даже не прелюбодействовал, до такой степени я был глуп.
«Пан Кацман», — заявил старик, — «я вполне допускаю, что вы и сами не знаете ничего об этом своем роковом проступке».
«Возможно, возможно», — легко согласился Изя. «Судя по твоему виду», — обратился он к Андрею, — «ты побывал в красном здании. Ну и как тебе там?» И вот тут Андрей окончательно пришел в себя. Словно лопнула и растаяла эта липкая полупрозрачная пленка кошмара, утихла боль в голове, теперь он резко и ясно различал все вокруг себя, и главная улица перестала быть мглистой и туманной, и полицейский с мотоциклом вовсе, оказывается, не спал, а прохаживался по тротуару, светя красным огоньком сигареты и поглядывая в сторону скамейки.
— Господи! — подумал Андрей почти с ужасом. — Что я здесь делаю? Я ведь следователь. Время ведь уходит, а я занимаюсь здесь болтовней с этим психом. А ведь здесь Кацман. Кацман? Он-то как здесь оказался?
— Откуда ты знаешь, где я был? — спросил он отрывисто.
— Нетрудно догадаться, — сказал Изя, хихикая. — Ты бы посмотрел на себя в зеркало. Я тебя серьезно спрашиваю. — сказал Андрей, повышая голос. Старик вдруг поднялся. — Спокойной ночи, панове, — произнес он, плавно подвигав котелком над головой. — Добрых сновидений.
Андрей не обратил на него внимания. Он смотрел на Изю. А Изя, щипля бородавку и слегка подпрыгивая на месте, смотрел вслед удаляющемуся старичку, осклабясь до ушей и уже заранее давясь и кряхтя. — Ну, — сказал Андрей.
— Какая фигура! — с восхищением прошипел Изя. — Ах, какая фигура! Ты дурак, Воронин, ты, как всегда, ничего не знаешь. Ты знаешь, кто это такой? Это же знаменитый пан Ступальский, Иуда Ступальский. Он выдал гестапо в Лодзе 248 человек. Дважды его уличали, дважды он как-то выкручивался и подставлял вместо себя кого-нибудь другого. Уже после освобождения его окончательно прищучили, судили судом скорым и правым, но он и тут вывернулся. Господа наставники сочли полезным вынуть его из петли и переправить сюда, для букета. Здесь он живет в сумасшедшем доме, изображает психа, а сам продолжает активно работать по своей любимой специальности. Ты думаешь, он случайно оказался здесь на скамеечке, как раз рядом с тобой? Знаешь, на кого он теперь работает?
Заткнись! — сказал Андрей усилием воли, раздавив в себе привычное любопытство и интерес, которые одолевали его во время Изиных рассказов. — Меня все это не интересует. Как ты здесь оказался? Откуда, черт возьми, ты знаешь, что я был в здании?
— А я и сам там был, — спокойно сказал Изя.
— Так, — сказал Андрей. — И что же там происходило?
— Ну, это тебе виднее, что там происходило. — Откуда мне знать, что там происходило с твоей точки зрения?
— А что там происходило с твоей точки?
— А вот это уж тебя совершенно не касается, — сказал Изя, поправляя на коленях свою объемистую папку.
— Папку ты взял там? — спросил Андрей, протягивая руку.
— Нет, — сказал Изя, — не там.
— Что в ней?
— Послушай, — сказал Изя, — какое тебе дело? Что ты ко мне привязался?
Он еще не понимал, что происходит. Впрочем, Андрей и сам еще не вполне понимал, что происходит, и лихорадочно раздумывал, как действовать дальше.
— А знаешь, что в этой папке? — сказал Изя. — Я раскопал старую мэрию. Это километрах в 15 отсюда. Копался там весь день, солнце погасло, темнотище, как у негров задницы. Никакого освещения там, сам понимаешь, уже лет 20 нету. Плутал я там, плутал... Еле выбрался на главную, кругом развалины, дикие голоса какие-то орут.
— Так, — сказал Андрей, — ты что, не знаешь, что в старых развалинах рыться запрещено?
Азартное выражение исчезло из глаз Изи. Он внимательно посмотрел на Андрея. Кажется, он начинал понимать.
— Ты что, — продолжал Андрей, — инфекцию в город затащить хочешь?
— Что-то мне твой тон не нравится, — сказал Изя, криво улыбаясь. Как-то ты не так со мной разговариваешь.
— А ты мне весь не нравишься, — сказал Андрей. — Ты зачем мне голову забивал, будто красное здание — это миф? Ты же знал, что это не миф. Ты же мне врал. Зачем?
— Это что, допрос? — спросил Изя.
— А ты как думаешь?
— Я думаю, что ты себе голову сильно зашиб. Я думаю, тебе надо умыться холодненькой водичкой и вообще прийти в себя.
— Дай сюда папку, — сказал Андрей.
— А пошел ты нахер, — сказал Изя, вставая. Он сильно побледнел.
Андрей тоже встал. — Поедешь со мной, — сказал он. — И не подумаю, — сказал Изя отрывисто. — Предъяви ордер на арест.
Тогда Андрей, леденея от ненависти и не спуская глаз с Изи, медленно расстегнул кобуру и вытащил пистолет.
— Идите вперед, — приказал он.
— Идиот, — пробормотал Изя. — Совершенно свихнулся.
— Молчать! — гаркнул Андрей. — Вперед!
Он ткнул Изю стволом в бок, и Изя послушно заковылял через улицу. Видимо, у него были стерты ноги, он сильно хромал. — От стыда же подохнешь, — сказал он через плечо. — Проспишься, от стыда сгоришь.
Не разговаривать!
Они подошли к мотоциклу, полицейский ловко откинул полок в коляске, и Андрей показал туда стволом пистолета. — Садитесь! Изя молча и очень неуклюже уселся. Полицейский быстро вскочил в седло, Андрей сел позади него, сунув пистолет в кобуру. Двигатель взревел, застрелял, мотоцикл развернулся и, подскакивая на выбоинах, помчался обратно к прокуратуре, распугивая психов, утомленно и бессмысленно бродивших по сырой от выпавшей росы улице. Андрей старался не смотреть на Изю, скорчившегося в коляске. Первый запал прошел, и он испытывал теперь что-то вроде неловкости. Как-то все произошло слишком уж быстро, слишком торопливо, в попыхах, как в том анекдоте про медведя, который катал зайца в люльке без дна. «Улюлю, улюлю, у люльки же дна нет, старый дурак!» «Ладно, разберемся».
В предбаннике прокуратуры Андрей, не глядя на Изю, приказал полицейскому зарегистрировать задержанного и доставить его наверх к дежурному, а сам, шагая через три ступеньки, поднялся к себе в кабинет. Было около 4 часов, самое горячее время. В коридорах стояли у стен или сидели на длинных отполированных за дами скамьях подследственные свидетели, вид у всех был одинаково безнадежный и сонный, все почти судорожно зевали и таращились осоловело. Дежурные время от времени вопили от своих столиков на весь дом. «Не разговаривать, не переговариваться!» Из-за обитых дерматином дверей следственных камер доносился стук пишущих машинок, бубнящие голоса, слезливые вопли. Было душно, нечисто, сумрачно. Андрея замутило. Захотелось вдруг заскочить в буфет и выпить чего-нибудь бодрящего, чашку крепкого кофе или хотя бы просто рюмку водки. И тут он увидел Вана. Ван сидел на корточках, прислонившись к стене спиной в позе бесконечно терпеливого ожидания. На нем была своеобычная ватная стеганка, голова втянута в плечи, так что ворот стеганки оттопыривал уши, круглое безволосое лицо спокойно, он дремал. —
«Ты что тут делаешь?» — спросил Андрей удивленно. Ван открыл глаза, легко поднялся и сказал, улыбнувшись, «Арестован. Жду вызова».
«Как арестован? За что?»
«Саботаж», — сказал Ван тихонько.
Здоровенный детина в испачканном плаще, дремавший рядом, тоже открыл глаза, вернее, один глаз, потому что другой заплыл у него фиолетовым фингалом. «Какой саботаж?» — поразился Андрей.
«Уклонение от права на труд».
«Статья 112, параграф 6», — деловито пояснил детина с фингалом. «Шесть месяцев болотной терапии и все дела».
«Помолчите», — сказал ему Андрей.
Детина посветил на него своим фингалом, ухмыльнулся. Андрей тотчас вспомнил и ясно ощутил собственную гулю на лбу и прохрипел миролюбиво.
«Можно и помолчать. Почему не помолчать, когда все ясно без слов?»
«Не разговаривать!» — грозно заорал издали дежурный. «Кто там к стене прислоняется? А ну, отслонись!»
«Подожди», — сказал Андрей Ивану. «Тебя куда вызвали? Сюда?» Он указал на дверь 22-й камеры, пытаясь припомнить, чей это кабинет.
«Точно!» — прохрипел детина с готовностью. «В 22-ю нас. Полтора часа уже стенку подпираем».
«Подожди», — снова сказал Андрей Ивану и толкнул дверь.
За столом восседал Генрих Румер, младший следователь и личный телохранитель Фридриха Гейгера, бывший боксер среднего веса и мюнхенский букмекер. Андрей спросил, «Можно к тебе?» Но Румер не отозвался. Он был очень занят. Он что-то рисовал на большом листе ватмана, склоняя то к одному плечу, то к другому свою звероподобную физиономию с расплющенным носом. Он пыхтел и даже постановал от напряжения. Андрей прикрыл за собою дверь и подошел к столу вплотную. Румер перерисовывал порнографическую открытку. Ватман и открытка были расчерчены на клеточки. Работа была в самом начале, на ватман пока наносились лишь общие контуры. Труд предстоял титанический.
— Чем это ты занимаешься на службе, скотина? — укоризненно спросил Андрей.
Румер заметно вздрогнул и поднял глаза. — А это ты, — проговорил он с видимым облегчением. — Чего тебе?
— Это ты так работаешь? — горестно, — сказал Андрей. — Тебя там люди ждут, а ты...
— Кто ждет? — встрепенулся Румер. — Где?
— Подследственные твои ждут, — сказал Андрей.
— А, ну и что?
— Ничего, — сказал Андрей со злостью.
Наверное, надо было как-то пристыдить этого типа, напомнить зверюге, что ведь Фриц за него ручался, честным своим именем ручался за кретина ленивого, за обормота. Но Андрей почувствовал, что сейчас это выше его сил.
«Кто это тебе в лоб засветил?»
— с профессиональным интересом спросил Румер, разглядывая Андрееву гулю.
«Красиво кто-то засветил».
«Неважно», — сказал Андрей нетерпеливо. «Я к тебе вот зачем. Дело Ван Лихуна у тебя?»
«Ван Лихуна?»
Румер перестал разглядывать гулю и задумчиво запустил палец в правую ноздрю.
«А что такое?» — осторожно спросил он.
«У тебя или нет?»
— А ты почему спрашиваешь?
— Потому что он сидит там перед твоей дверью и ждет, пока ты здесь свинством занимаешься.
— Почему это свинством? — обиделся Румер. — Ты посмотри, титьки какие.
— Мух!
— А?
Андрей брезгливо отстранил фотографию. — Давай сюда дело, — потребовал он.
— Какое дело?
— Дело Ван Лихуна. Давай сюда.
— Да нет у меня такого дела, — сердито сказал Румер. Он выдвинул средний ящик стола и заглянул в него. Андрей тоже заглянул в ящик. В ящике действительно было пусто.
— Где вообще все твои дела? — спросил Андрей, сдерживаясь.
— Тебе-то что? — сказал Румер агрессивно. — Ты мне не начальник.
Андрей решительно сорвал телефонную трубку. В поросячьих глазках Румера мелькнула тревога.
— Постой, — сказал он, торопливо прикрывая телефонный аппарат огромной лапищей. — Ты это куда? Зачем?
— Вот я сейчас позвоню Гейгеру, — сказал Андрей зло. — Даст он тебе по мозгам, идиоту.
— Подожди, — бормотал Румер, пытаясь отобрать у него телефонную трубку. — Что ты в самом деле?
— Зачем звонить Гейгеру? Что, мы вдвоем с тобой это дело не уладим? Ты, главное, объясни толком, чего тебе надо.
— Я хочу взять себе дело Ван Лихуна.
— Это китайцы, что ли? Дворника?
— Да.
Ну, так бы и сказал с самого начала. Нет на него никакого дела, только что доставили. Я с него первичный допрос снимать буду.
За что его задержали?
Профессию не хочет менять, — сказал Румер, деликатно таща к себе телефонную трубку вместе с Андреем. Саботаж. Третий срок дворником сидит. Статью 112, знаешь?
Знаю, — сказал Андрей, — но это случай особый. Вечно они что-нибудь напутают. Где сопроводиловка?
Шумно сопя, Румер отобрал, наконец, у него трубку, положил ее на место и снова полез в стол, в правый ящик, покопался там, заслонив содержимое гигантскими плечами, вытянул бумажку и, обильно потея, протянул ее Андрею.
Андрей пробежал бумагу глазами. — Тут не сказано, что он направляется именно к тебе, — объявил он.
— Ну и что?
— А то, что я его забираю к себе, — сказал Андрей и сунул бумажку в карман.
Румер забеспокоился. — Так он же на меня записан, у дежурного.
— Так вот, позвони дежурному и скажи, что Ван Лихуна взял себе Воронин. Пусть перепишет.
— Это уж ты сам ему позвони, — сказал Румер важно. — Чего это я ему буду звонить? Ты забираешь, ты и звони, а мне расписку давай, что забрал.
Через 5 минут все формальности были закончены. Румер спрятал расписку в ящик, посмотрел на Андрея, посмотрел на фотографию.
«Титьки какие!» — сказал он. «Вы имя?»
«Плохо ты кончишь, Румер», — пообещал ему Андрей, выходя. В коридоре он молча взял Вана под локоть и повлек за собой. Ван покорился, ни о чем не спрашивая, и Андрею пришло в голову, что вот так же безмолвно и безропотно он шел бы и на расстрел, и на пытку, и на любое унижение. Андрей не понимал этого. Было в этом смирении что-то животное, недочеловеческое, но в то же время возвышенное, вызывающее необъяснимое почтение, потому что за смирением этим угадывалось сверхъестественное понимание какой-то очень глубокой, скрытой и вечной сущности происходящего, понимание извечной бесполезности, а значит, и недостойности противодействия. Запад есть Запад, Восток есть Восток. Строчка лживая, несправедливая, унизительная, но в данном случае она почему-то казалась уместной. У себя в кабинете Андрей усадил Вана на стул, не на табурет для подследственных, а на стул секретаря сбоку от стола, уселся сам и сказал: «Ну, что там у тебя с ними произошло? Рассказывай». Иван сейчас же принялся рассказывать своим размеренным повествовательным голосом. «Неделю назад ко мне в Дворницкую явился районный уполномоченный по трудоустройству и напомнил мне, что я грубо нарушаю закон о праве на разнообразный труд. Он был прав, я действительно грубо нарушал этот закон. 3 раза мне приходили повестки с биржи, и 3 раза я выбрасывал их в мусор. Уполномоченный объявил мне, что дальнейшее манкирование грозит большими для меня неприятностями. Тогда я подумал, ведь бывают же случаи, когда машина оставляет человека на прежней работе. В тот же день я отправился на биржу и вложил свою трудовую книжку в распределительную машину. Мне не повезло. Я получил назначение директором обувного комбината. Но я заранее решил, что на новую службу не пойду, и остался дворником. Сегодня вечером за мной пришли 2 полицейских и привели сюда. Вот как все было». «Понятно», — протянул Андрей. Ничего ему было непонятно. «Слушай, хочешь чаю? Здесь можно попросить чаю с бутербродами. Бесплатно».
«Это будет большое беспокойство», — возразил Иван. «Не стоит».
«Какое там беспокойство!» — сердито сказал Андрей и заказал по телефону 2 стакана чая и бутерброды. Потом он положил трубку, посмотрел на Вана и осторожно спросил. «Я все-таки не совсем понимаю, Ван, почему ты не захотел стать директором комбината? Это уважаемая должность, ты бы получил новую профессию, принес бы много пользы, ты ведь очень исполнительный и трудолюбивый человек.
А я знаю этот комбинат. Вечно там воровство, целыми ящиками обувь выносят. При тебе этого бы не было. И потом там гораздо выше зарплата, а у тебя все-таки жена, ребенок. В чем дело?
— Да, я думаю, тебе это трудно понять, — сказал Ван задумчиво.
— А чего тут понимать? — сказал Андрей нетерпеливо. — Ясно же, что лучше быть директором комбината, чем всю жизнь разгребать мусор. Или тем более вкалывать 6 месяцев на болотах.
Ван покачал круглой головой. — Нет, не лучше, — сказал он. — Лучше всего быть там, откуда некуда падать. Ты этого не поймешь, Андрей.
— Почему же обязательно падать? — спросил Андрей, растерявшись.
— Не знаю, почему, но это обязательно. Или приходится прилагать такие усилия удержаться, что лучше уж сразу упасть. Я знаю, я все это прошел.
Полицейский с заспанным лицом принес чаю, откозырял, качнувшись, и боком выдвинулся в коридор. Андрей поставил перед Ваном стакан в потемневшем подстаканнике, придвинул тарелку с бутербродами. Ван поблагодарил, отхлебнул из стакана и взял самый маленький бутерброд.
— Ты просто боишься ответственности, — сказал Андрей расстроенно. — Извини, конечно, но это не совсем честно по отношению к другим.
— Я всегда стараюсь делать людям только добро, — спокойно возразил Ван. — А что касается ответственности, то на мне лежит величайшая ответственность — моя жена и ребенок.
— Это верно, — сказал Андрей, снова несколько растерявшись. — Это, конечно, так, но согласись, эксперимент требует от каждого из нас.
Ван внимательно слушал и кивал. Когда Андрей кончил, он сказал:
«Я тебя понимаю. Ты по-своему прав. Но ведь ты пришел сюда строить, а я сюда бежал. Ты ищешь борьбы и победы, а я ищу покоя. Мы очень разные, Андрей».
«Что значит покоя? Ты же на себя клевещешь. Если бы ты искал покоя, ты нашел бы тепленькое местечко и жил бы себе припеваючи. Здесь ведь полным-полно тепленьких местечек, а ты выбрал себе самую грязную, самую непопулярную работу, и работаешь ты честно, не жалеешь ни сил, ни времени, какой уж тут покой.
— Душевный, Андрей, душевный, — сказал Ван, — в мире с собой и со Вселенной.
Андрей побарабанил пальцами по столу. — И что же, ты так всю жизнь и намерен пробыть дворником?
— Не обязательно дворником, — сказал Ван. — Когда я сюда попал, я был сначала грузчиком на складе. Потом машина назначила меня секретарем мэра. Я отказался, и меня отправили на болото. Я отработал 6 месяцев, вернулся и по закону, как наказанный, получил самую низкую должность. Но потом машина опять стала выталкивать меня наверх. Я пошел к директору биржи и объяснил ему все, как тебе. Директор биржи был еврей, он попал сюда из лагеря уничтожения, и он меня очень хорошо понял. Пока он оставался директором, меня не беспокоили.
Ван помолчал.
2 месяца назад он исчез. Говорят, его нашли убитым, ты, вероятно, это знаешь. И все началось сначала. — Ничего, я отработаю на болотах и снова вернусь в дворники. Сейчас мне будет гораздо легче. Мальчик уже большой, а на болотах мне поможет дядя Юра.
Тут Андрей поймал себя на том, что смотрит на Вана во все глаза совершенно неприлично, как будто это не Ван сидел перед ним, а какое-то диковинное существо. Впрочем, Ван ведь и в самом деле был диковинкой.
«Господи!» — подумал Андрей. «Какую же надо прожить жизнь, чтобы докатиться до такой философии? Нет, я ему должен помочь, просто обязан. Как?»
«Ну, хорошо», — сказал он наконец, — «как хочешь. Только на болото тебе ехать совершенно незачем. Ты не знаешь, случайно, кто теперь директором биржи?»
«Отто Фрижа», — сказал Ван.
«Что? Отто?
Так в чем же дело?»
— Да, я бы к нему пошел, конечно, но он ведь совсем маленький, он ничего не понимает и всего боится.
Андрей схватил телефонную книгу, нашел номер, снял трубку. Ждать пришлось долго, видимо, Отто спал, как сурок. Наконец он отозвался прерывающимся, испуганно сердитым голосом.
— Директор Отто Фрижа слушает.
— Здравствуй, Отто, — сказал Андрей. — Это Воронин, — говорит, — из прокуратуры.
Наступило молчание. Слышно было, как Отто несколько раз откашлялся. Потом он проговорил осторожно. — Из прокуратуры? Слушаю вас.
— Ты что, не проснулся? — сердито сказал Андрей. — Это Эльза тебя так укатала? Андрей говорит. — Воронин.
— Ах, Андрей! — совсем другим голосом сказал Отто. — Что ты в самом деле среди ночи? Фу ты, сердце как колотится. Что тебе?
Андрей объяснил ситуацию. Как он и ожидал, все свершилось без сучка, без задоринки. Отто был совсем и полностью согласен.
Да, он всегда считал, что Ван находится на своем месте. Да, он, безусловно, полагал, что директор комбината из Ваны все равно не получится. Он, очевидно, недвусмысленно восхищен стремлением Вана остаться на столь незавидной должности. Побольше бы нам таких людей, а то все лезут вверх, что твои горные егеря. Он с негодованием отвергается мою идею отправки Вана на болото. А что касается закона, то он полон священного негодования относительно идиотов и бюрократических кретинов, подменяющих здоровый дух закона его мертвенной буквой. В конце концов, закон существует, чтобы ограничить поползновение разных ловкачей пролезть вверх, а людей, желающих остаться внизу, он никак касаться не должен и не касается. Директор биржи совершенно ясно понимал все это.
— Да, — повторял он. — О, да, конечно.
Правда, у Андрея осталось смутное, смешное и досадное впечатление, что Отто согласился бы на любое его, Андрея Воронина, предложение, например, назначить Вана мэром или, наоборот, посадить его в карцер. Отто всегда питал к Андрею болезненно благодарные чувства, потому, наверное, что Андрей был единственным человеком в их компании, а, может быть, и во всем городе, который относился к Отто по-человечески. Впрочем, в конце концов, важнее всего было дело.
— Я распоряжусь, — в десятый раз повторял Отто. — Ты можешь быть совершенно спокоен, Андрей. Я дам указание, и Ивана больше никто никогда не тронет.
На том и порешили. Андрей положил трубку и принялся писать Вану пропуск на выход. — Ты прямо сейчас пойдешь? — спросил он, не переставая писать. — Или подождешь до солнца? Смотри, сейчас опасно на улицах.
— Благодарю вас, — пробормотал Ван. — Благодарю вас.
Андрей удивленно поднял голову. Ван стоял перед ним и мелко-мелко кланялся, сложив ладони перед грудью. — Да брось ты эти китайские церемонии! — проворчал Андрей с досадой и неловкостью. — Что я тебе, благодеяние, что ли, оказал? Он протянул Вану пропуск. — Я спрашиваю, ты прямо сейчас пойдешь? Ван принял пропуск с очередным поклоном.
— Я думаю, мне лучше пойти сразу, — сказал он, как бы извиняясь. — Прямо сейчас. Мусорщики, наверное, уже приехали.
— Мусорщики, — повторил Андрей. Он посмотрел на тарелку с бутербродами. Бутерброды были большие, свежие, с отличной ветчиной. — Погоди-ка, — сказал он, вытащил из ящика старую газету и принялся заворачивать бутерброды. — Возьмешь домой для Мэйлинь. Ван слабо сопротивлялся, бормотал что-то о чрезмерном беспокойстве, но Андрей сунул пакет ему за пазуху, обнял за плечи и повел к двери. Он чувствовал себя страшно неловко. Все было не так. И вот Иван как-то странно реагировали на его действия. Он ведь только хотел сделать все по справедливости, чтобы все было правильно и разумно, а получилось, черт знает что, благотворительность какая-то, кумовство, блат.
Он торопливо искал какие-то слова, сухие, деловые, подчеркивающие официальность и законность ситуации. И вдруг ему показалось, что нашел. Он остановился, поднял подбородок и, глядя на Вана сверху вниз, холодно сказал: «Господин Ван, от имени прокуратуры приношу вам глубочайшие извинения за незаконный привод. Ручаюсь, что это больше никогда не повторится». И тут ему стало совсем неудобно. Чушь какая-то. Во-первых, привод не был, строго говоря, незаконным. Был он, прямо скажем, вполне законным. А во-вторых, следователь Воронин ни за что ручаться не мог, не имел такого права. И тут он вдруг увидел глаза Вана. Странный и очень знакомый своей странностью взгляд. И он вдруг все вспомнил, и его обдало жаром при этом воспоминании. — Ван, — проговорил он внезапно, охрипнув, — я хочу тебя спросить, Ван. Он замолчал. Глупо было спрашивать. Бессмысленно. И уже нельзя было не спросить. Ван выжидательно смотрел на него снизу вверх. — Ван, — сказал он, откашлявшись, — где ты был сегодня в 2 часа ночи? Ван не удивился. — Как раз в 2 часа за мной пришли, — сказал он. — Я мыл лестницы.
— А до этого?
— А до этого я собирал мусор. Мне помогала Мэйлинь. Потом она пошла спать, а я пошел мыть лестницы.
— Да, — сказал Андрей, — так я и думал.
— Ладно, до свидания, Ван. Прости, что так получилось. Или нет, подожди. Я тебя провожу.